Надеюсь, вы уже заметили вот такое направление, темы сегодняшней, которую мы выбрали для собрания, это прощение, это покаяние. И моя тема будет называться «Побеждая обиды». И это не то, что просто что-то назрело в церкви, нужно об этом сказать. Периодически ко мне иногда подходит верующий в церкви, говорит, вот надо вот на эту тему сказать проповедь, вот на эту тему, на эту. Я заметил, что у каждого какой-то свой взгляд, кто считает, почему нужно сказать проповедь на ту или на другую тему. И я посчитал, что эта тема очень важная, очень важная. И поэтому мне хотелось бы говорить на эту тему, и, возможно, я не смогу сказать все за одну проповедь, и, возможно, придется сказать 3 проповеди или 4 на эту тему. И я вспоминаю, как-то 4 года назад одна сестра в церкви мне делилась, рассказывала, что вот в одной семье там конфликты, христианская семья, постоянные конфликты, ссоры, и она как-то ей сказала, вы подойдите к пастырю, вот к Игорю, может быть, он что-то вам подскажет, посоветует, как вам поступить надо. И та сестра сказала, а что к нему подходить, что я не знаю, что он скажет. Скажет, прощать надо. И на самом деле мы многое знаем, не правда ли? Но часто не хочется смирить свое сердце, чтобы подчинить Божьей воле. И часто нет силы, нет реальной силы победить какой-то грех, чтобы идти вот именно так, как повелевает Бог. И поэтому, вы знаете, почему эта тема важна? Нам нужно научиться прощать. Прощение – это неотъемлемая часть нашей христианской жизни. Нам просто необходимо научиться прощать. И вы знаете, что церковь, какая бы лучшая ни была здесь на земле, это знаете что? Это столкновение грешников. Церковь Божья – это столкновение грешников. Почему? Там, где есть тесное общение – в кругу семьи, близких друзей, там, мужа, жены, родственников и в церкви, там всегда будут столкновения, потому что всегда проявляются наши слабости. Кто-то что-то не так сказал, кто-то что-то не так сделал. Мы все кого-то обижали, мы все кого-то оскорбляли. Нас кто-то обижал, нас кто-то оскорблял. И это и есть столкновение грешников. Иногда ко мне подходят некоторые люди, говорят, вот Игорь, поговори там с тем человеком, вот обиделся. Поговори с этим человеком, обиделась. Я, как пастырь, никогда не смогу вас оградить от этих столкновений. И знаете еще по какой причине? Они будут происходить, и Бог будет допускать это, как испытание нашей веры. Бог хочет научить нас прощать. Подумайте сами, если вас никогда не оскорбляли, если вас никогда не унижали, если о вас никогда не говорили плохо или несправедливо, и не распространяли какие-то худые слова, скажите, как вы научитесь прощать, если никогда этого не было? И поэтому эти столкновения будут происходить, и в них есть Божья благая цель научить вас прощать. Научить нас поступать так, как говорит Христос. И я бы сказал даже больше, что жизнь христианина, жить жизнью христианина невозможно, если вы не научитесь прощать. Вы просто не сможете жить христианской жизнью. И мне хотелось бы сегодня показать опасность от греха непрощения, обиды. Хотелось бы показать, увидеть 7 характеристик непрощающего человека. Его легко можно узнать. Есть библейские характеристики, их 7, поэтому я не вложусь за одну проповедь. И, конечно же, хотелось бы, чтобы мы все увидели главную причину, по которой мы должны научиться прощать, и как обрести силу для прощения. Прежде чем мы начнем, хотел бы пригласить сестру Татьяну, и она расскажет стихотворение на эту тему.
Это стихотворение написала Вера Кушнир, называется «Кто я?». Несправедливость жизни я кричала. Несправедливость жизни я кричала, и, негодуя, громко возмущалась тем, что меня не поняли, забыли, мой труд не по заслугам оценили, обидели, лишив достойной славы. Как все несправедливы и неправы. Меня, обидели меня. И вдруг вопрос, а что такое я? Что я за птица или что за цаца? что все со мною здесь должны считаться. Ведь не таких, как я, нещадно гнали, били, изгнали, осмеяли, оскорбили, не оценили и оклеветали, и честное их имя в грязь топтали. Они несли полезное, святое, и в массе мир подошвы их не стоил. А я в грехах от головы до пят, но чувства к справедливости вопят. И гасит горечь мирный дух прощения, и в сердце шевелится змей отмщения. И вдруг встает перед глазами профиль того, кого распяли на Голгофе. Висит он на пронзенных сухожилиях и что-то шепчет, делая усилия. Чело в проколах частых и глубоких, глаза полузакрыты, впали щеки, в плевках засохших, что смешались с кровью. А он глядит на палачей с любовью и нежно шепчет: «Отче им, прости, не знают твоего они пути». Когда я услыхала этот голос, мое негодование раскололось, и я теперь сама себя стыжусь. Неужто я безгрешней, чем Иисус?
Давайте мы начнем и посмотрим на одну из характеристик непрощающего человека. Я попрошу открыть первый слайд. Окруженный стенами горечь. Человек, который не хочет прощать, в которого, в сердце которого обида пустила вот этот горький корень, это человек, окруженный стенами горечь. Есть такая одна притча. Притча о том, как дьявол распродавал свое вооружение, коллекцию, при помощи которой он обманывал людей. И одна вещь в его коллекции, капкан, не продавался. Когда к нему подошли, он говорит: вот эта вещь не продается, потому что без этого я могу обойтись, без этого могу, а без этого не могу. И эта вещь, этот капкан, назывался капкан обида. Человек, который придумал эту притчу, он хотел показать серьезность этого греха непрощения, серьезность вот этого горького корня обиды в сердце человека. И на самом деле это так. В Библии есть такое слово «соблазн». И это слово использовали, когда выставляли капкан или приманку для диких животных. И это слово можно было бы даже перевести как «капкан». «Соблазн» – это «капкан». И это слово использовал евангелист Матфей, когда, помните, Петр подошел к Иисусу Христу и искушал его не пойти на крест. Он использовал это слово, и тогда что сказал Иисус? Он сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн» или капкан. Иисус, он очень тонко увидел вот этот обман, этот капкан, который сатана расставил через его одного из учеников, Петра, и он распознал, чтобы не попасть в этот капкан. «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, ты мне капкан». И посмотрите, вот как очень ярко иллюстрирует непрощающее сердце эта притча. Очень яркий образ. «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города». Очень яркий образ. В древности, вы знаете, что все города были окружены огромными стенами, чтобы никакой враг не проник в город. И люди, охрана тщательно проверяла. Если человек предоставлял угрозу для этого города, он не мог проникнуть в этот город. И вы знаете, точно так же поступает озлобившийся человек, который не прощает. Он выстраивает стены своей души, чтобы туда не проникнул тот, кто причинил ему боль, кто нанес ему какую-то рану. Такой человек не допускается к его сердцу. И допускается только тот, кто будет поддерживать его боль, кто будет на его стороне, кто будет питать и возгревать это. Но тот, кто причиняет угрозу, или, например, тот человек, который может принести обличение, увещевание, кто не соглашается с его правотой, против этого человека выстраиваются такие большие стены, и такой человек не допускается. Вот точно так. Даже Соломон говорит: вы знаете, легче захватить замок средневековый, чем примириться с обиженным человеком. Очень сложно. И такой человек не понимает, что на самом деле, выстраивая вот эти стены, он выстраивает свою собственную тюрьму. Это тюрьма, из которой очень тяжело выбраться. И можно сказать так, что, вы знаете, самая страшная тюрьма – это там, знаете, не Бастилия, не кресты, не какая-то другая. Самая страшная тюрьма – это которая заковывает душу человека. И вот такой человек выстраивает стены, сам того не понимая, что он выстраивает стены своей собственной тюрьмы, из которой очень трудно выбраться. И поэтому другая притча говорит, что непрощение – это удел глупого. И на самом деле, потому что оно, обида, оно саморазрушительно. Человек в первую очередь разрушает сам себя, потому что этот горький корень становится таким всепоглощающим центром жизни. Вся жизнь поглощена им. Он все соки тянет. И вы знаете, у китайцев даже была такая пословица: «Желающий мести должен вырыть две могилы». Потому что на самом деле непрощение ведет к смерти. Это путь к смерти самого человека. Не знаю, любите ли вы загадки, да? Хочу предложить вам одну библейскую загадку. Посмотреть на поступок одного человека, который кажется вначале странным, непонятным. И даже потом, когда мы узнаем причину, по которой он так поступил, на самом деле это удивляет и показывает, насколько этот грех поглощает жизнь человека. В Израиле жил один царь, его звали Давид. И у этого царя был друг, и не просто друг, это был его правая рука, военный советник, человек, которого звали Ахитофел. Он всегда мог войти во дворец Давида, царя, потому что многие победы, которые одержал Давид, военные, благодаря его мудрым советам. Он давал ему мудрые советы, и Давид одерживал победы, и поэтому это был человек, на которого он мог опереться, положиться, был друг и военный советник. И вдруг Писание говорит, что происходит что-то неожиданное. Он совершил такой поступок, можно сказать, предательство. Он предал своего друга, своего царя. Посмотрите, это вторая книга царств, 15 глава, 31 стих. Его поступок кажется странным и непонятным, какой-то загадкой. Донесли Давиду и сказали: «И Ахитофел в числе заговорщиков с Авесаломом». И сказал Давид: «Господи, разрушь совет Ахитофела». Авесалом – это один из сыновей Давида. И наступил такой момент, когда сын восстал против своего отца и захотел свергнуть Давида с трона. Он поднял бунт, восстание, он хотел убить своего отца и сам зайти на трон. И в этот самый момент Ахитофел, друг царя Давида, его военный советник, правая рука, он перебегает на сторону заговорщиков. Он в числе бунтовщиков, и он хочет сделать так, чтобы свергнуть царя Давида с трона. Непонятно, как он мог так поступить, почему он предал своего лучшего друга. И интересно, что Ахитофел стал давать такие же мудрые советы Авесалому. Но в отличие от своего отца Давида, Авесалом не прислушался к советам Ахитофела. И Ахитофел понял, что Давид снова воссядет на трон, что его план Авесалома будет разрушен, и невозможно будет убить царя Давида. И следующий поступок кажется еще более странным, еще более загадочным. Посмотрите, когда Ахитофел понял, что восстание будет подавлено, и Давид снова зайдет на трон, посмотрите, что он сделал. Это вторая книга царств, 17 глава, 23 стих. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Не правда ли, кажется, совершенной загадкой, совершенно непонятно. Во-первых, непонятно, почему он предал своего друга и встал на сторону заговорщиков. И еще более непонятно конец его жизни, когда он понял, что Давид все равно зайдет на трон, и он решил: лучше мне умереть, чем это видеть, и он покончил жизнь самоубийством. И ответ этой библейской, может быть, загадки дает нам некоторые стихи из Писания. Посмотрите на следующие стихи, будьте внимательны. Они дают, мне кажется, нам такую разгадку таких непонятных, странных действий Ахитофела. Елиам, сын Ахитофела. Родословие. И дальше посмотрите история из жизни Давида. «Послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею». Кто приходился, Версавия приходился Ахитофелу? Кем? Видно связь, да? Видно логика. Это была его внучка. Ахитофел был дедушкой Версавии. Представьте, это была его любимая внучка. Он видел, как она росла на его глазах. Вот наступил момент, когда она создает семью, когда у нее был брак с Урией, когда дедушка радовался за свою внучку, за ее счастливую жизнь. И вот в ее жизни ее внучки приходит один человек, который разрушил ее брак, который проявил к ней насилие, который отдал приказ и убили ее мужа Урию. И очевидно, что в сердце Ахитофела зародилась жажда мести, отомстить за свою внучку. И вы знаете, и когда наступил такой момент, когда он увидел, что Авессалом восстал против Давида, как раз Ахитофел подумал, это хороший случай. Вот сейчас как раз и предоставилась возможность отомстить этому человеку за то, что он сделал с моей внучкой. И когда план мести не удался, когда он понял, что месть не будет реализована, посмотрите, он сам заковал себя в эту тюрьму, из которой так и не сумел выбраться. Эта обида стала всепоглощающим центром его жизни, жажда мести, которая, можно сказать, убила его самого. Это разрушительное. И Ахитофел, он решил лучше покончить с собой, чем видеть, как Давид снова взойдет на троне, и ему ничего не будет. Вот очень яркая история. Вы знаете, иногда говорят, люди такое выражение говорят, время лечит раны. Это ложь. Время не лечит раны. После того момента, когда Давид вошел к Версавии, произвел насилие, когда был убит муж Версавии Урия, и к тому моменту, когда Авессалом восстал, прошло 9 лет. 9 лет. И посмотрите, за 9 лет жажда мести не только не утихла, она стала охватывающим, всепоглощающим. Я бы даже так сказал, знаете, что такое ненависть? Это обида плюс время. Ненависть – это обида плюс время. И если этот горький корень не удален, время не лечит раны. Время питает обиду, кормит, подпитывает. Она набирает силы. Этот корень укореняется и, знаете, как желчь изливается и захватывает всего человека. Это тюрьма, это плен, из которого очень трудно выбраться. И вот вам яркий пример из жизни Ахитофела. Я не знаю, было ли у вас когда-нибудь такое, когда, может быть, где-то на руке или где-то рана появлялась, и вот рана начинает заживать, и появляется такая маленькая корочка. И вот она начинает чесаться. Было такое? И вот вы начинаете чесать ее, и раз эту корку снова сорвали, опять рана кровоточит. Потом только начинает заживать, и опять начинает чесаться. Дети так часто поступают, не понимая это, и родители их там наказывают, говорят, не сдирай. И вы знаете, человек, который не удалил этот горький корень в свое сердце, он постоянно чешет эту рану, он постоянно ее срывает. И вы знаете, пройдет 9 лет, пройдет 20 лет, она будет такой же свежей, такой же кровоточащей, как и в тот день, когда ему нанесли оскорбление обиды. И вы знаете, люди помнят обиды до гробовой доски. Многое в жизни забывают. Обиды помнят до гробовой доски. И это такой момент, когда человек постоянно чешет эту рану, он не дает ей зажить, потому что этот корень, он всепоглощающий. Итак, это первая характеристика непрощающего человека. Это человек, который окружен стенами горечи. Он выстраивает свою собственную тюрьму, и порой он этого не знает. Давайте посмотрим еще на одну характеристику такого человека. Посмотрите, это человек, не замечающий собственных ошибок. Он не видит собственных грехов. Посмотрите, как хорошо об этом сказал Иоанн. 1 Иоанна, 2 глава, 11 стих. «Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. Во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Такой человек находится во тьме, он не видит собственных грехов, потому что обида входит в сердце, знаете, как-то так незаметно, так ласково, что человек не понимает, что он в этой ловушке, что он попал в этот капкан, и он ходит во тьме, он не видит своих грехов. И есть причина. Почему? Потому что к сердцу его души не допускаются те люди, которые могут обличить его, принести ему этот свет, кто может дать ему обличение, увещевание, наставление. Такой человек не допускается к сердцу его души. И, конечно же, он остается без света. Он сам отказывается от этого света. Он допускает только тех, кто поддерживает его боль, кто питает его обиду. И поэтому он находится во тьме, и он идет во тьме. Тьма ослепила ему глаза. И посмотрите, как хорошо вот Иисус раскрывает этот принцип, пример в Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея. Посмотрите, мне кажется, что Иисус говорит здесь немного с юмором. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно?» Иногда, ну, видели, где, например, там в банке или какие-то магазины, где какие-то охраняемые объекты, камеры, ну, выставляются, которые, ну, можно потом на пленке просмотреть, где что происходило. Но иногда бывает такой момент, когда камера не захватывает какую-то зону, там называют мертвая зона. Да? Здесь можно увидеть, здесь. А вот есть мертвая зона, которую увидеть невозможно. И вы знаете, что обычно человек, который держит вот эту горечь обиды непрощения, он направляет прожектор своего света на сердца других людей. И его сердце остается в такой мертвой зоне, куда не допускается свет Божьего Слова. Вот это такой пример. И смотрите, такой человек думает, что в его глазу маленькая соринка, и он может разглядеть бревна в глазах других людей. На самом деле все как раз наоборот. Он не замечает больших бревен греха в своих глазах, а сучки в других он их начинает преувеличивать, он их раздувает там до размеров Голиафа. Вот так поступает человек, который не прощающий. Знаете, есть такой бинокль, да? У него есть такое одно увеличительное стекло, а другое маленькое. Так вот, непрощающий человек поступает так. Когда нужно рассмотреть грехи других людей, он смотрит в бинокль с одним стеклом, увеличительным. Когда кто-то обличает его, у него в этом бинокле есть другие стекла. И вы знаете, и как правило, такие люди порой считают себя намного духовнее других людей, а другие рядом с ними кажутся, знаете, запачканными в грязи греха. И это понятно, потому что грехи других людей он раздувает до пределов Голиафа, а свои собственные он не видит. И вот так поступает такой человек. И причина такого, потому что этот человек он заострен на себе, на своей боли, и он считает, моя боль, моя рана настолько велика, что все, что я сделаю другим людям, это все мелочь по сравнению с тем, какую боль они нанесли мне. И такой человек думает, что ему нормально, например, обличать других людей, осуждать их, наносить им раны, но в сравнении с своей раной он считается, ну, это мелкие грехи по сравнению с тем, какую рану они нанесли мне. Вот так он видит. Он смотрит на жизнь через призму вот своего этого горького корня. Ну, возьмите себе простой пример. Представьте человека, чья жизнь охвачена грехом сребролюбия. Ну, представьте, все его мысли только об этом. И вот он будет у нас на собрании и услышит такие слова. Бог любит тебя. Как вы думаете, о чем он будет думать? Бог любит тебя. Я думаю, что он будет думать так. Ну, если Бог меня любит, значит, он должен дать мне вот это и вот это. Если он мне этого не даст, значит, он меня не любит. Такой человек даже Божье слово будет отфильтровывать, подходить к нему избирательно. То, что питает его грех, он будет это принимать. Он так будет смотреть даже на Божье слово, режа, отфильтровывая, убирая то, что ему нужно. Вот так поступает такой человек. И поэтому очень важная характеристика, которую дает Писание, не замечающий своих собственных ошибок. И пока Божья милость, Божий свет благодати не просветит его сердце, очень трудно такому человеку. И чем больше сердце ожесточается, знаете, что происходит? Тем больше он погружается во тьму, и тем больше духовно слепнет. Он ходит во тьме, тьма ослепила ему глаза. И вы знаете, на самом деле со стороны порой видно, что происходит. Мы видим, очень легко увидеть человека, который озлоблен, потому что мы сразу видим эти стены. Мы сразу увидим, кого он допускает в свою жизнь, кого нет. Мы сразу увидим, когда, например, мы видим плоды не Духа Святого, а плоды плоти. И это говорит о том, что он ходит во тьме, хотя он считает, что он ходит во свете. Это слепота. Очень трудно избавиться от этой слепоты. И третья характеристика такого человека, потому что обида всегда приведет его к этому. Это человек, жаждущий возмездия. Посмотрите, в послании к римлянам апостол Павел предупреждает церковь от греха непрощения, потому что он говорит, что если вы не прощаете, если вот этот горький корень обиды укоренился в сердце, вы будете жаждать мести. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне мщение я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящее уголье. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Кто-то сказал, не знаю такое выражение, я просто прочту: горечь — это когда ты глотаешь яд, но ожидаешь, что умрет твой враг. Горечь – это когда ты глотаешь яд, но ожидаешь, что умрет твой враг. И вы знаете, горечь обязательно приведет к ненависти. Там, где есть ненависть, там будет гнев. И гнев обязательно приведет человека к жажде мести. У него нету другого пути. Почему? Потому что простить для такого человека кажется слишком просто. Потому что и он не понимает, что он жаждет мести. Он будет всегда считать, что он хочет восстановить правду, восстановить справедливость. И он отказывается от прощения. Ему кажется, что это очень легко. Но на самом деле это еще один самообман. Почему иногда вот мы видим, например, там даже по телевизору где-то показывают бракоразводные процессы? И когда люди делят не просто там вилы и машины, да, а вилки и ложки. Почему? Ненависть доводит людей до этого. Ненависть. И иногда человека спрашивают: ну что вы скажете своему мужу на прощание? И жена говорит: попасть в ад. Хотя до этого 5 лет они жили душа в душу, любили друг друга. Откуда? Это ненависть. Это жажда мести. И вы знаете, когда мы пытаемся это сделать, Павел говорит: не мстите за себя. Это значит, что мы пытаемся взять все в свои руки. Это Божье дело. Мы пытаемся взять все в свои руки, и таким образом мы как бы говорим Богу: ну, я не доверяю тебе, что ты все это сделаешь качественно. Лучше это дело сделаю я, сделаю лучше, чем ты. Люди такие часто огорчены, подобно Ионе, милостью и долготерпением Бога. Когда с тем человеком, который нас обидел, ничего не происходит плохого, мы огорчены, как Иона. Мы говорим: мы знали, что ты такой долготерпеливый, многомилостивый. И тогда мы порой, такие люди говорят Богу: все, пора брать в руки все в свои руки, хватит ждать, чего ждать? Господи, присоединяйся, совершим вместе твое Божье дело. И Павел говорит: не мстите за себя, возлюбленные, это не ваше дело, это Божье дело. Это, когда мы пытаемся мстить, мы хотим сами сесть на место судьи вместо Бога. Это сердце несокрушенного человека перед Богом. И этот горький корень обязательно приведет человека к этой жажде. И причина, потому что этот человек своей боли не видит Бога. Что Бог хочет сейчас через это выковать его характер, научить его христианскому прощению. Этот человек видит только себя и только свою боль. Татьяна прочитала стихи в начале, да, где часто говорилось «я». И только когда человек может посмотреть на крест, тогда все меняется. Когда человек в своей боли может увидеть Бога и его работу над нашим сердцем, тогда все меняется. Когда человек видит только себя и не видит Бога, эта боль, эта обида, она питает его, она растет с каждым днем, с каждым годом. Вы когда-нибудь, например, слышали человека, которого, например, уволили, и который говорил: «Они правы, что меня уволили. Они поступили справедливо». Вы слышали когда-нибудь такого? Обычно что говорят люди? «Со мной поступили несправедливо, нечестно, так, так, так и так». Обычно люди ищут друзей, которые бы вот сочувствовали, подпитывали эту боль и эту обиду, и потом человек живет в надежде, что все-таки Божья кара когда-нибудь придет на их голову. Вот простой пример того, как обида превращается в горечь, как горечь превращается в ненависть, и как ненависть, она жаждет мести. Человек начинает радоваться любому плохой вещи, которая происходит с тем человеком, который его обидел. И мы живем в мире, в обществе, где, знаете, месть возвели в ранг добродетели. Фильмы, герои, которые люди смотрят, телесериалы, когда человек мстит, восстанавливает справедливость. Людям нравятся такие герои. Они где-то вот сопереживают, когда смотрят такое кино. Давай, правильно, какая там будет следующая серия? Как он там в следующей серии со всеми расправится? И мир делает из этого добродетель. Мы живем в таком мире. И мир, конечно же, оказывает влияние на церковь. И сегодня светские психологи говорят, что непрощение – это плохо. Это плохо, прежде всего, для тебя самого. Надо решать эту проблему. А как решать? Месть. Месть сладка. Вот так говорит мир. Еще одно прощу такое выражение одного автора христианского. Он пишет так. «Месть иногда кажется человеку сладкой, но это всего лишь подслащенный яд. Ее привкус горький, как ад, но есть нечто слаще мести. Это сладость прощения, когда человек может испытать силу Божьей благодати. Это сладость прощения. И на самом деле, пока человек находится в оковах, это, знаете, это оковы прошлого, пока он не расстанется с этим прошлым, это кандалы, это плен, это тюрьма, из которой очень трудно выбраться. Но Писание говорит, что есть тот, кто пришел в этот мир, чтобы сбросить оковы греха, всякого греха, чтобы освободить человека из этого плена, из этого мучения, из этой тюрьмы. Посмотрите, сам Иисус, когда в одном из Евангелий от Луки, он был в синагоге, он взошел на кафедру, он открыл Писание пророка Исаия и прочитал одно пророчество о себе, зачем он пришел, с какой целью. Посмотрите на этот стих. Это слова Иисуса Христа, когда он был в синагоге. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Посмотрите, какие слова, какие термины. Пленные, слепые, измученные. Это люди, на которых грех одел свои оковы. Люди не свободны, они в оковах, они пленники. Они мучаются, они духовно слепые. Но есть тот, кто пришел освободить, кто пришел разорвать эти узы, снять эти оковы. Это Иисус Христос. Дух Господень на мне. Он послал меня благовествовать таким людям. И для этого нужно увидеть себя, почувствовать нищим духом. Для этого нужно прийти к Иисусу Христу с сокрушенным сердцем. И тогда человек может испытать освобождающее чувство Евангелия, когда грех больше не имеет власти, когда он выходит из этой тюрьмы. И вы знаете, что такое прощение? Простить – это повернуть ключ, открыть дверь и выпустить узника на свободу. А узник – это ты сам. Простить – это ударить судейским молотком и сказать «невиновен», отпустить. Простить, вы знаете, это прощение – это щит от всех раскаленных стрел лукавого. Прощение – это, знаете, это когда небо опускается на землю, и когда в растревоженной душе наступает на самом деле Божий мир и Божий покой. Есть одна книга, к сожалению, сейчас у меня ее нету, книга, рассказывающая о реальной истории одной семьи, книга называется «Искупленная месть». В жизни этой семьи пришла трагедия. Единственный сын погиб под колесами автомобиля, пьяный водитель, он наехал на их сына, и сын умер, сын погиб. И в жизни этой семьи поселилась горечь, жажда мести. Они хотели, они требовали, чтобы этому человеку дали высшую меру. Но суд признал это как неумышленное убийство. И с этого момента в этой жизни этой семьи поселилась вот эта горечь, обида, жажда мести. И с другой стороны, они понимали, что все это неугодно Иисусу Христу. И вот эта книга рассказывает о том пути, который прошла эта семья. Это путь от ненависти к любви. Они не просто смогли простить этого человека, но они еще сумели привести его к вере в Иисуса Христа. И вы знаете, эта книга, она возвеличивает силу Евангелия. Это можно сделать только при помощи Божьей силы, Божьей благодати. Она возвеличивает силу Евангелия в жизни простой семьи через такую вещь, как прощение другого человека. И поэтому сегодня Божий вопрос каждому из нас. Позволите ли вы Богу освободить вас? Чтобы имя Христово, оно было прославлено. Может быть, в вашей жизни, в жизни вашей семьи, в жизни вашей церкви. Когда происходит столкновение грешников между друзьями, между супругами, мужем и женой, между детьми и родителями, здесь, в церкви. Хотите ли вы возвеличить силу Евангелия? Это сегодня вопрос каждому из нас, потому что, прощая, мы возвеличиваем Христа. Это возможно. Чем ближе мы ко Христу, чем больше мы смотрим на крест и понимаем, что Бог сделал для нас, здесь мы обретаем силу для прощения. Давайте помолимся.